В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Гурбановский. Володя, здравствуй.
Здравствуйте.
Володя, часто я озвучиваю географию, я рассказываю, откуда человек. Но я так понимаю, что твоя биография такая обширная, что ты нам сам расскажешь, откуда ты, где ты родился, каким-то образом ты связан с Украиной, каким-то образом с югом России. Так?
Да.
Расскажи нам о себе.
Ну, я, в общем-то, жили мы с братом в Грузии, это город Зугдиди, и там я вырос. Значит, и...
Ну, вы русские.
Да, мы сами были русские. Ну, по крайней мере, я учился в грузинской школе, вот, до определенного класса, до четвертого. И у нас как бы возник барьер такой языковый между матерью и мною, потому что мать моя была русская, она не знала грузинский.
А ты русский ребенок, учил грузинский язык?
Да, в грузинской школе был, и как бы сказать русский язык мне очень плохо давался, я не понимал даже то, что иногда мать говорила. Из-за этого меня просто перевели уже потом в русскую школу, вот, и я там начал учить уже, как бы сказать, русский язык, вот, в русской школе. Бывало такое, что даже мать звала соседку, чтобы она могла перевести, что я говорю матери. Даже такое было, это может смешно показаться, но так оно и было.
Двоязычие немножко влияет на способности человека.
Потому что, знаете, почему так произошло, я скажу, потому что я вот в садике, да, вот был в грузинском, ну, в садике, там, где везде по-грузински только разговаривали, по-мингрельски, вернее, ну, там мингрелы, грузины, вот, и два языка я знаю. Вот, и я там был, как бы сказать, на неделю, мне мать сдавала ясли, можно так сказать, да, садик на неделю, вот. И в субботу, воскресенье она забирала меня, и практически целую неделю я находился среди грузинов, и поэтому общение только происходило на грузинском языке, и в течение недели я по-русски вообще не разговаривал ни с кем, вот. А вот этот, один день этот, который там давался, я с матерью жил, то оно, как бы сказать, не давало никакого такого результата, чтобы я научился. И вот так я вырос в Грузии, и потом я учился в Поти, вот, закончил морское училище, вот, занимался конным спортом, кандидат мастера спорта по конному спорту, вот, и как бы перспектива моя жизнь, как бы она налаживалась, и как бы предвещало всего хорошего такого, знаете.
Володя, то есть вот в детстве ничего не предвещало никаких проблем?
Да, наоборот.
Я нормальное
так,
детство?
Да, нормальное детство. То есть мать нас любила. То есть мы, не, конечно, не жили в роскоши, но тем не менее, так для, как для ребенка, я все имел. В общем, и одежду, и кушать, и все это... и крышу над головой, в общем, и когда я закончил вот училище морское, вот мои планы такие были, что поехать в загранку, плавать, значит, за границу, вот я мотористом был, судовой моторист, спецзагранплавание первого класса, вот, и тут еще и со спортом, как бы, предвещало мне большие эти, как его, перспективу, потому что вот сюда приезжал в 82-м году в Битцу на конный спорт, на спартакиаде был, в сборной Грузии был. Вот, и, в общем, вот, такое вот, вот такая вот жизнь моя была. И тут как-то, знаете, получилось так, что вот эти дети, то есть друзья, пришли ко мне старые друзья, знаете, они когда уже закончили школу, мы рассыпались, кто куда, знаете, и когда я уже училище закончил, и вот эти друзья тоже приехали, я их давно их не видел, одноклассники, знаете, вот, и оказывается, они за это время начали заниматься, знаете, преступной деятельностью, то есть кражами. И вовлекли меня вот, в общем-то, вот свою вот эту вот сферу такую, знаете, и я тоже стал с ними ходить и красть.
Володя, ну а чего тебе не хватало? Наверное, эти дети, которые остались там жить в этом местечке, у них не было денег, профессии. У тебя была профессия хорошая?
Ну, вы знаете, само по себе в Грузии, да, вот, допустим, вся перспектива, вот, мышление, да, детей, там все основывается на понятиях, да, можно так сказать, что на понятиях, воровские законы, воровские понятия. И если, допустим, в России здесь на того, кто сидел, смотрят, как бы сказать, косо, то там это авторитет. Понимаете? И поэтому, если человек отсидел где-то там, его уважают. То есть, понятия, взгляды. И вот к этому такому взглядам и понятиям как бы все дети практически стремятся.
То есть, стало вырисовываться какое-то лидерство. Ты понял, да, что где-то ты сможешь самовыразиться,
да,
самореализоваться.
Вот, да. И вот эти вот, когда мы стали красть, и потом нас арестовали. И вот это первая моя судимость, которая поломала мне всю жизнь.
Сколько лет было?
Мне было как раз, исполнилось 18 лет тогда. Нас двоих осудили, и мне дали 5,5 лет за кражу. Вот. Я сидел, это в Цулукидзе сидел, первая зона, вот это Кутаиский там район, вот, и в Цулукидзе я сидел. Потом был освобожден по амнистии, как раз мне осталось 4 месяца до освобождения, и амнистия отпустила меня. Вот. И я когда пришел домой, знаете, я думал, чем же заняться? Чем же заняться? Как бы сказать, работать не хотелось, знаете, и вот я там, попав в эту среду, знаете, я очень многое узнал о воровстве, о краже, о тактике, методике.
Вот я хотела тебя спросить, тюрьма тебя закалила в каком смысле? Она закаляет в каком-то смысле?
Она наоборот, она меня закалила в том, чтобы идти дальше и быть еще больше таким преступником, знаете, оно, я не верю, что тюрьма вообще-то может исправить человека, как исправительное
учреждение. Знаешь, по-всякому бывает. Именно там бывает, люди перестают вот эти понятия ценить. То, что они на свободе считали чем-то таким очень интересным, они там перестают это считать.
Я так думаю, что, скорее всего, могут переставать это в особых режимах, когда люди прошли, когда уже весь путь это пройденный, жизнь позади, они понимают, что все эти стремления, все эти понятия, взгляды – это практически просто надутые слова.
Так, а ты как будто получил образование. Четыре года, высшее образование.
Вот, как бы сказать. Даже не высшее образование, ну, можно так сказать, что техникум закончил, по сравнению с тем, что впереди меня ожидало.
И получил какую-то профессию.
Да. Вот. И когда я вышел, я, правда, сперва этого не заметил, но в какой-то мере я, как бы сказать, наполнился вот той мыслями, да, и это я сейчас понимаю, что это я был одержим просто тем, что я полюбил красть. То есть, если я не крал бы, допустим, да, мне просто внутри нервозность появлялась, вот я болел, вот, если что-то не украду.
Ну, смотри, как я угадала, я профессией это назвала, я ведь не знала ничего о тебе. То есть, тебе понравилось, у тебя получалось?
Мне нравилось именно красть так, чтобы на глазах даже у людей, или получать вот той страх, вот, и преодолевать вот это вот, да,
адреналин.
Что ты... Адреналин. Да, адреналин, вот этот вот, и риск, мне нравился, риск такой. И когда ты идешь, и ты понимаешь, что ты рискуешь, а мы же все идем и понимаем, что можем быть пойманными, снова опять в тюрьму, вот, но тем не менее, все равно идешь, и как бы крадешь, и когда оно у тебя получается, ты вот какое-то внутреннее такое восхищение собою, вот, получаешь вот такое, что ты смог.
То есть, даже сделал. Не вопрос денег, не вопрос,
да,
материальный.
Даже, оно, конечно, играет роли, но само вот это вот, оно внутреннее такое восхищение, оно как бы в глазах, вот, ну, как я за себя только говорю, да, допустим, я-то понимаю, что, может, кто-то сейчас слушает меня и себя видит в этом, что как бы в себя, как бы в своих глазах я себя приподнимал, то есть поднимал планку, знаете, вот такую вот, вот такое понятие, и вот такое вот во мне происходило, вот. И потом у нас в Грузии началась война. Вот, когда вот
какой год?
Это было как раз в 89-м, вот там начался переворот Гамсахурдия, вот это вот начали воевать, вот, между собою, и потом началась вот эта стычка идти вместе с Абхазией, вот эта война. Вот. И практически русское население стали все выезжать. Вот даже несмотря на то, что я там на грузинский знаю, мигрельский знаю, и как бы соблюдая их обычаи, я вырос в этих обычаях, традициях в их, все равно они, как бы сказать, начали смотреть как на врагов, потому что Россия стала помогать Абхазии. И вот такой вот, как бы сказать, межнациональная вот эта вот получилась вражда. И мы поняли, что надо уезжать, потому что здесь мы можем все потерять, и даже вплоть до того, что Были такие случаи.
Налеты, погромы были?
Да, были такие случаи, что именно на русских приходили ночью вооруженные в масках. И прямо вот у ребенка просто сережки золотые были у пятилетнего, да, ребенка, сережки были золотые. И просто сорвали с этого ребенка вот эти сережки золотые, вот такие вот. Я не говорю, что это все так делали, но проявлялись вот такие вот. И мы поняли, что надо уезжать. И мы, в общем-то, вовремя продали квартиру. Вот, и уехали с Грузии.
Очень большой исход в то время происходил. И ты сейчас познакомился с нашим, да, сотрудником, который тоже в свое время уехал. Большой исход, и всем людям надо было где-то устроиться в России. Куда вы поехали?
Ну, мы поехали в Краснодарский край. Вот, поехали в Краснодарский край, купили там дом. Вот, как бы думали, что будет все хорошо, и вот то как раз началось такой период, когда ну, работы не было, зарплаты людям не давали по полгода, по году, и в общем-то люди работали, не знали, когда получат зарплату, и естественно, я как бы сказать, и не очень-то и стремился там где-то работать. У меня многие знакомые мои уехали тоже в Краснодарский край, естественно, мы там связались с этим, с друзьями, и в общем-то начал я дальше заниматься.
Володь, вот, а вот подожди, связались, смотри, ты уехал и оборвалась нить, ты отсидел в тюрьме, и казалось бы, это хорошо для тебя этот исход был, ты уехал и прервал все связи. Что вот такие люди, увлеченные, так скажем, криминалом, они быстро находят на новом месте тоже все?
Конечно. То есть мы, как бы сказать, издалека друг друга, можно сказать, видим. Вот, кто чем стремится, вот, мы как-то, оно нас как магнитом притягивает друг к другу. Мы это узнаем по взгляду, по рассуждению, по разговорам. То есть, вот даже если в компании кто-то стоит, там 10 человек, я подойду, если начинаем общаться, я сразу, как бы сказать, выискиваю себе друга или партнера, который может со мною одни мысли разделить, мои мысли, или со мной делить мои мнения, или со мной идти куда-то. Вот, вот, в общем, дружбу мы сразу находим. Вот, вот поэтому. И, как бы сказать, приехали знакомые тоже с города, где я жил, знакомые, и мы уехали, ездил я в Ленинград тоже, ездил в Ленинград, вот, там тоже занимались кражами, тоже вот так вот, и там меня арестовали тоже.
То есть, так скажем, в Краснодаре у тебя образовался круг знакомых таких же.
Да, да.
Вот. Володя, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы снова вернемся в студию.
Слова так тихо, так сильно, так просто. Забылось в тебе кусочки картины, срослись воедино все уголки на земле.
Oh.
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир. Володя, в принципе, ты не сказал о семье. У тебя был брат, у тебя была мама. Ты рассказываешь вот о себе. Мы там жили, я учился, переехали, и опять криминальные эти вот структуры, друзья. Мама все это знала?
Не, мать не догадывалась. Я старался, да, да. То есть я всегда ей как бы обманывал. Откуда деньги? Я там то работал, то коммерция. И говорил, что я коммерсант. И, в общем, я матери не говорил. Она даже не знала, чем я занимаюсь.
Вот. И... Знаешь, наверное, это будет очень экстремально с моей позиции, как христианки. Но я немного уважаю этих людей. Я часто здесь... Мы часто ведем беседы с теми людьми, у которых сложное прошлое, скажем. Но мне нравятся люди, которые щадили родителей, которые что-то старались делать для этого хотя бы в тех убеждениях своих. Они старались пощадить маму.
Ну, знаете, для матери я был идеальным ребенком. Она всегда мною хвалилась даже. Вот такой сын, как у меня, ни у кого нет, знаете. Ну, если бы она знала бы истину, то, наверное, плакала бы, знаете, ну... Она всегда хвалилась мною.
Но, с другой стороны, двойная жизнь для тебя не была легкой?
Ну, как сказать вам? Я, как бы сказать, вот этим жил. Я понимал, что я в какой-то мере, если мать узнает, допустим, или жена даже узнает, да, мои дела. Я даже старался не посвящать жену в это дело, скрывал. Она видела, конечно, дружки, что у меня такие вот приезжают там, а это... Вот. И потом она уже это узнала, когда я уже стал наркотики принимать. Вот, значит,
когда уже не скрыть.
Да, уже тогда было явно, тогда, по крайней мере, уже жена стала видеть это все, догадываться. И наша семья уже, моя семья, вот жена, у меня уже двое детей было, она уже стала как бы разрываться. Вот. И она уже не могла вот так со мной уже жить, потому что я сам по себе был такой человек, характер, то есть эгоистический характер такой был у меня. Вот по-моему и все, и никак иначе. Вот. И я вот когда находился в местах лишения свободы, это в Ленинграде сидел на Лебедево, потом на Украине сидел.
Это второй раз, третий раз?
Третий раз, да. Угу. Четвертый раз вот сидел во Львове, сидел на 48-й.
Это
вот.
Последний?
Это уже строгий режим, да.
А скажи мне, сколько в общей сложности лет в тюрьме? В тюрьме отдано?
Мне где-то 10 лет. 10 лет я вот так вот просидел по тюрьмам и вот по лагерям. Вот. И вот когда я уже сидел в последний раз в этом во Львове, знаете, я так сказал сам себе, хватит уже сидеть за мелочевки. Мне уже хотелось пойти на что-то крупное, один раз, но такое крупное что-то сделать, рискнуть, как бы пойти ва-банк.
Вот я тебе не успела задать вопрос. Вот ты сказал второй раз, вот в Украине, вот в Ленинграде ты сидел, вот там, вот там. Я хотела тебя спросить, ну и не покаялся, ничего такого не произошло, ни второй раз, ни третий раз. Ну ты сам как бы ответил на мой вопрос. Во Львове ты решил, хватит за мелочевки, пойдем уже по-крупному.
По-крупному, да. То есть я уже... как бы сказать, если я до этого как бы думал, что, ну, как бы считал себя, что я вот такой вот могу пойти, как бы сказать, украсть, да, вот незаметно там или еще что-то, вот, то на этот раз как бы уже мои мысли стали посещать то, что взять уже, как бы сказать, в руки оружие и пойти на грабеж.
Володя, извини, вот чтобы я не сбила тебя, продолжишь, а ты что, не видел другой жизни? Или она тебя абсолютно не интересовала?
Не интересовала вообще. Я даже и не задумывался, вы знаете. Вот мне просто оно нравилось. Вот я просто этим жил. В какой-то мере оно мне доставляло какое-то неудобство, внутренний некомфорт. Ну, я, как бы сказать, и даже не искал другой жизни. Мне оно было нормально для меня, как бы сказать. В тюрьме я жил нормально, хорошо, в лагерях тоже. То есть я, оно мне не это самое. Я вот стремился вот как-то, вот стремление было к этому. Знаете, и когда я уже освобождался, у меня осталось 3 месяца уже до освобождения, естественно, там друзья там начали я там искать и предлагать мне там наколы давать, знаете, то есть где что можно украсть, там ограбить, вот такие вот сведения стал собирать, вот с оружием стал там, а мне там предложили там у того можно взять, и в общем, и вот такие сведения стал собирать, вы знаете. Вот, и один раз, когда уже... Я просто прилег, и я как бы и не спал я, знаете, но в то же самое время как бы был затуманенный такой у меня это самое глаза, и вот так вот как-то вот, как будто меня кто-то восхитил, знаете, вот такое состояние было. Вот, как будто и не сплю, и то же самое и сплю. И я увидел, знаете, такое себя, вот, в видении, увидел себя. Вот, вокруг меня была везде тьма. Такая тьма, и я в этой тьме стою, и я увидел, что с неба спускается ко мне яркий-яркий свет. Вот. И когда я уже стал смотреть на этот свет, и когда этот свет стал приближаться, я увидел белый свет, тогда я не понимал, что это Христос, но я видел, что стоит человек в белом одеянии на облаке, стоит прямо на облаке и спускается ко мне. И уже осталось как бы метров 20-30 до земли, и это облако остановилось. Вот. И я увидел его, и одежда вся его, она просто, ну как можно так сказать, что она аж кишила жизнью. Жизнь была. И на нем была одета жизнь, как бы вот в таком смысле можно
передать. Вот давай уточним, ты ничего не знал, ни о Библии, ни о вере,
ничего. Нет, никогда не интересовался.
То есть это не какая-то проекция из ума?
Нет. Я даже никогда не думал и не интересовался об этом. Я с верующими никогда не общался, я не читал, как бы Библию не читал никогда. Вот. И когда я увидел Христа, знаете, и я понял, что я от той славы, которую я увидел, я должен умереть. А именно почему такая мысль пришла ко мне? Это не то, что мысль была, это, как бы сказать, можно было сказать, что фактически так и должно было произойти. Потому что не было, кто бы заступился за меня. Знаете, вот ходатая, не было ходатая за меня. Вот. И я понимал, что я стою один во тьме, и нету ничего во мне такого, да, чтобы могло бы меня оправдать перед славою, перед Богом. Знаете, и когда... И я понял, что я сейчас должен умереть. И когда я упал, знаете, оцепеневший такой, и я не мог сдвинуться с места.
Но ты понимаешь, что эти мысли не от тебя? Что на самом деле это практически доктрина в это во всё вложена, и ну, ты ее не знал?
Я ее не знал,
то
я
есть,
не знал,
что почему. Без посредника мы все только подлежим смерти
и осуждению. Понял, да. Вот. И просто я тогда уже понял, что, знаете, некоторые люди понимают суд, что вот, знаете, как мы понимаем суд, встаньте, скажите слово, адвоката ищут. Но я тогда понял, что суд мой, да, суд и определение мое, оно произошло во мгновение. Мгновение, раз, и я уже был осужден на смерть. Вот, не надо, сам дух, который во мне был, вот совесть моя и дух во мне, который был, да, оно меня тут же осудило, все. Знаете, я понял, что я осужден, и поэтому я верю, что суд Божий, оно произойдет во мгновение ока. И, знаете, некоторые говорят, что у меня язык подвешенный, я там оправдаюсь, я там могу рассказать там Христу, почему это сделать, ну, знаете, как люди говорят там, вот, но там никто его спрашивает, дело в том, что не будут, всякий язык умолкнет, суд произойдет во мгновение, и когда я понял, что я осужден на смерть, знаете, из-за Христа, из-за спины вышел ангел. И он когда пришел ко мне и прикоснулся ко мне и говорит, не бойся, ты не умрешь. Вот. И я тогда как бы был сброшен из меня оковы, знаете, и я смог шевелиться тогда. Вот. И я тогда глаза свои поднял, и Господь мне говорит, что ты, говорит, будешь моим священником. Все твои дела, которые ты задумал, я их разрушу. Вот. И ты, говорит, будешь моим священником. Я сказал, Господи, как я могу быть твоим священником? Кто меня примет в семинарию? Это ж надо идти. Ну, у меня такие представления было, только православные, как бы сказать, взгляды были.
Традиционные.
То есть я понимал, что чтобы быть священником, надо идти в семинарию, одеть рясу, постриться в монахи. Вот. И вот такое представление было. Я говорю, и кто меня, говорю, с таким прошлым вообще в семинарию примет? Вот. То есть я понимал, что это невозможно по сути.
Ты вот. Богу ставил пределы.
Да, ну я-то пределы ставил по своему уму, как бы сказать. Вот. И мне Господь ничего не сказал, знаете. И так оно снова ушел, поднялся. Когда я пришел в себя, знаете, вся моя подушка была мокрая, я плакал. Я плакал, но в то же самое время меня удивило то, что все в бараке спали. Это было вообще, ну, даже не то, что редко, это невозможно было, чтобы, потому что возле нашего кутка, где мы спали, там у нас телевизор был, аквариум был, и там в основном всегда все ночью играли карты. Играли, там всегда были там игроки вот, до самого утра, до подъема. А тут вдруг все поголовно, весь барак ведь спит. и никто не ходит, и вот такое.
Но видение было настолько ярким, что у тебя не было такого желания спросить у кого-нибудь? Видел кто-нибудь что-то, слышал что-то?
А там некого было спросить насчет этого, знаете. Там был, правда, один такой возле нас, там был иеговист такой, с Библией постоянно ходил. Но мы его не воспринимали лишь потому, что он постоянно смотрел с нами в час ночи, в 2 часа ночи эротические фильмы, которые шли. Он с нами там сидел постоянно и, как бы сказать, с Библией в руках. Вот. И мы его, как бы сказать, даже и не спрашивали там и не воспринимали, а просто смеялись над ним и издевались там.
То есть люди в тюрьме, осужденные, которые далекие от Бога, они хорошо себе представляют, как себя должен вести верующий,
да? Да, да, да. То есть мы даже не знающие Бога, да, то есть Писание, да, вот не знаем Писание, то мы его докоряли постоянно, говорим, то тебе ж нельзя, да ты ж Бога, как бы сказать, веруешь там, а и тебе это нельзя, будучи не зная Писание, знаете. Вот, и вот такое было. И все, мне не с кем было поделиться, знаете. Я потом, я понял, что Бог ко мне хочет что-то сказать мне. И я стал искать вот эту Евангелие, я взял Евангелие, стал читать. Когда я стал читать Евангелие, надо мной стали смеяться. Знаете, что ты взял Евангелие читать, что ты там это самое. Вот. Но дело в том, что я когда стал читать, то я там ничего не понял. Вот. Я его отложил сразу, и так больше не это самое. И через месяц у меня снова такое же видение повторилось. Как бы вот эти эмоции, да, вот эти внутренние переживания, они как бы стали сглаживаться. И я думал, вот это да, вот это приснилось мне. Вот. И как бы сказать, ну, отложил это, как бы свалил это все на сон и вот такое. И опять стал делать свои дела, вот, заниматься. И мне Господь снова явился и сказал, я же тебе сказал, все твои дела, которые ты задумал, я как-то разрушу, и ты будешь моим священником. И знаете, когда я уже освободился домой, пришел, и у меня там свои намерения были, я уже собирался в дорогу, думаю, дома побуду неделю и поеду делать свои дела. Вот. И за это время, пока я сидел, в наше село приехали люди, вот, верующие, и купили там дом. И в этом доме стали проводить собрания. Вот. И когда я пришел, спросил за детей, жену, я говорю, где наши дети? Они говорят, а там верующие, говорят, приехали. Они, говорят, туда уже второй раз бегут. То есть и им, говорят, там нравится, говорят, там песни, говорят, такие поют хорошие. Думаю, что тут за верующие? Я говорю, кто они такие вообще? Он говорит, ну там не знаю, говорят, какие-то, говорят, там штунды или что там такое. Вот.
Это твои собственные дети?
Да,
ходили?
Это мои дети. Да.
То есть твоя семья как-то сохранилась на это?
Да,
время?
Сохранилась.
4 тюрьмы, и твоя семья,
да,
как-то сохранилась.
Я благодарю Бога, что у меня такая, Бог дал мне такую жену, что где бы я ни сидел, моя жена везде ездила туда. Она мне... Сижу в России, значит, у меня мать в России жила, а теща жила на Украине. Когда я сидел в Россию, значит, она ехала до моей матери, жила с нею и привозила мне передачки.
Это при том, что ты говоришь, что был эгоист, и она,
да,
тебя, в общем-то, хорошего мало видела.
Мало очень видела.
Вот. А дети, когда она жила вот там, где ты сидел, дети где были?
Дети с нею были, она везде с собой их возила. Вот, с нею были дети. Вот, значит, на Украине сижу, она сюда до матери приезжала и привозила мне передачи и тому подобное, заботилась за меня. Вот, так что она мне там не оставила. Слава Богу, я благодарю Бога и ее тоже за ее преданность, за ее любовь, знаете. Я думаю, что за ее преданность Бог ее вознаградил. Вот, и я, как бы сказать, пошел за этими детьми. Вот, и когда я уже подходил к этому дому, и хозяйка вышла из дома, и я говорю, мои дети у вас? Она говорит, да, у нас, зайдите к нам. Ну, мне как бы сказать, знаете, когда хозяйка приглашает в дом, неудобно отказывать. И я зашел в дом, и она так вперед прошла, там были братья, сестры, там уже служение шло до конца, к концу. То есть, и уже там брат стал говорить, там, отче наш, знаете, и я сзади встал, так вот, и сзади меня никого не было, и мне, ну, просили, чтобы я сел, но я не стал садиться, а стал возле дверей, в общем, и я когда стоял, и я услышал такой голос четкий, вот здесь твое место, там, где слово мое, и, знаете, я так думаю, кто там еще сзади подкрался, вот, и я оборачиваюсь, и никого нет, и это меня удивило, и, знаете, я задался таким вопросом, а кто это? Что это за место? Что это за слово?
Володя, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор. Thank you.
Божьим нету заблуждения, и ошибок нет. Все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет. И там радость и свет, нет голодных и бедных, нет больных и слабых дней. Дизайне Божьем нету одиночества, нет ненужных там, никогда там не плачут от бессилья по ночам. Там все любят и ждут, не солгут, не изменят и друзей не предадут. Красок много в дизайне Бога, там нету боли, нету слез и одиночества, там много света и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. В дизайне Божьем место есть для каждого. Очень ценен ты. Человек — это Божье воплощение красоты. Ведь ты тот, для кого Бог отдал на распятие Сына Своего. Так красок много в дизайне Бога, там нету боли, нету слез и одиночества. Много света и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Так красок много в дизайне Бога, там нету боли, нету слез и одиночества. Там много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Владимир Гурбановский. Володя, фактически можно сказать, что дети привели в церковь.
Ну, если так разобраться глубже, да?
Показали.
Да, то есть я пришел как бы за ними, и вот там я как бы сказать...
Получил. Сколько было детям лет, детям, которые захотели пойти на служение?
Ну, у меня дочка была во втором классе, а сын был в первом классе.
Зачем они пошли туда, вот в дом к этим верующим, которые приехали?
Там, знаете, в этом доме были тоже дети, семеро детей, таких же подростков, они там подружились и, как бы сказать, вместе игрались. И вот когда служение проходило, то они там приходили, им нравилась вот их христианская песня, знаете, они любили слушать и постоянно приходили туда, вот на это служение.
Вот в связи с этим песни, проповеди… И вообще само сообщество, люди как-то особенно общаются. Это очень отличается от того, как люди в мире общаются. Что тебя зацепило? Вот первое, что ты помнишь, что тебя зацепило?
Ну, первое то, что, знаете, я вам так скажу, что когда я пришел и услышал, ну, как бы конец служения было, да, я практически не слышал слова, да, о чем там говорится, там, о чем проповедуется и тому подобное. Но вот и само вот это слово, голос, который я услышал, да, что вот здесь твое место, там, где слово мое, оно возбудило во мне.
То есть опять
желание.
Откровение.
Да, откровение вот такое. Оно возбудило во мне такое крепкое такое желание узнать, что это за слово.
Можно сказать, Володя, вот я слушаю, что Бог не через, как-то не через людей работал, а напрямую с тобой общался.
Да, вот можно так сказать, что…
Очень часто через людей. Кто-то очень добро отнесется
да,
к тебе,
да.
Либо песни понравятся. Нет.
Нет.
Прямо
нет,
вот в сердце.
Да, именно так. Угу. Вот, но в принципе решение принять, решение, это Бог так, я понимаю, что решение принять Иисуса Христа именно через проповедь, через людей, вот, потому что как бы Бог меня вел так через откровение, подводил до церкви своей, да, можно так сказать, до того, чтобы я уверовал, но опять-таки откровение, то есть и решение в моем сердце пришло именно через проповедь Евангелия. Вот. И когда...
Но вера-то вообще от слышания.
Да, то есть, видите, я как бы, когда видение Бог мне показал, я вообще не мог понять, к чему это, зачем это и для чего это, понимаете? Вот. А уже посредством Слова Божьего, да, я уже понял, почему и зачем. И то есть я получил ответы на те вопросы, которые возникли в моем сердце, знаете, в моем разуме. Потому что без Слова Божьего я их не получил бы. Вот. И когда я возревновал и пожелал узнать, что это за слово такое, я дождался недели, и когда братья приехали, там сестры стали проповедовать Слово Божие, и петь, и служение прошло, знаете, и Бог коснулся моего сердца, и я понял тогда, что к чему Господь меня призвал, знаете. И я тогда понял, что вот в чем заключается священничество. Это не в том, чтобы я рясу одел, или не в том, чтобы я там заканчивал семинарию или еще что-нибудь. Но мое священничество заключалось в том, чтобы провозглашать славу Божию.
Это опять откровение, Володя.
Yeah.
Так быстро не может человек понять вот то, что ты говоришь.
Вот я, да, я согласен с вами. Но видите, я когда после служения пришел домой, знаете, я сразу такой, я летел на крыльях, знаете, я домой пришел. И я позвал жену и говорю, Нина, говорю, хочешь, чтобы я больше не садился в тюрьмы? Вот. Она говорит, конечно, говорит. Я говорю, хочешь, чтобы я больше наркотики не принимал? Она так смотрит на меня, говорит, ну, конечно, говорит. Я говорю, хочешь, чтобы я больше не пил, там, а не уходил, там, а не уезжал? Она говорит, конечно. Я говорю, хочешь, чтобы больше ты не боялась, что милиция придет? После моего ухода она всегда боялась, что вслед за этим придут милиция и скажут, ваш муж сидит. Она говорит, да, говорит, конечно, говорит, ну, как это возможно, говорит. Это же, говорит, невозможно, Володя. Я говорю, в нашем доме нужен Христос. Знаете, она так посмотрела на меня, говорит, что? Я говорю, в нашем доме нужен Христос, говорю, это сможет сделать Господь. Она говорит, а что это такое, как это, что? Я говорю, ты знаешь, говорю, Нина, ты мне, говорю, ничего не спрашивай, говорю, я ничего не знаю, я ничего сам не понимаю. Вот, и потому что я никогда не был в этой среде, не общался, и я сам не знал, еще полностью всего этого не понимал, но одно я четко знал и твердо знал, что в нашем доме нужен Христос. Знаете, и она тогда села и говорит, ну, не знаю, говорит, ты, говорит, хозяин дома, как ты скажешь, так и будет.
Володя, жена тебя не укоряла никогда, наркотики, тюрьмы, она никогда не говорила, что ты разрушил мою жизнь, а ты сейчас говоришь, что она тебе сказала, ты хозяин дома.
Ну, знаете, укорять она никогда не укоряла, но она всегда, знаете, вот когда я переживал ломки, знаете, когда хотел спрыгнуть с наркотика, она видела мои мучения. Она просто проливала слезы возле моей кровати. Я выпивал большую дозу снотворного. Я не знаю, как еще жив остался. Я неделями спал. Я вот выпил такую дозу, я целую неделю спал, и я, когда проснулся, я сказал, я только помню, что как я только первый раз выпил снотворное, а уже остальные снотворные, как я пил, я не помню. Оказывается, я уже в сонном состоянии вставал и пил, потому что не мог переносить эти ломки. Вот, и она мне сказала, что ты, говорит, их всех употребил. У меня уколы были снотворные, и таблетки были, вот, и я их всех употребил, оказывается, в течение недели. И я не мог поверить, что я столько выпил и уколол сам себе, будучи сонным, ну как сонным, состояние в таком. Вот, и вот она плакала, она мне всегда просила, чтобы я это все оставил, потому что она видела мои переживания, мои трудности, вот эти вот, которые я переносил по отношению к наркотикам.
Вы вместе с Ниной шли по этому пути поиска Бога или ты сначала, а потом она?
Нет,
пришла?
Вы знаете, что самое хорошо, то, что мы вместе покаялись в один день. Знаете, мы походили, значит, где-то месяц я походил в церковь. Это в Луцку, и мы ходили в Воронихино. Вот мы стали вместе ходить целый месяц на собрание. Вот там у нас вот той брат, кто что приехал в наше село, мы стали ездить по собраниям.
Вот ты сказал жене: Нина, в нашем доме должен поселиться Христос.
Да.
И так или иначе, подумав, она согласилась.
Согласилась, да, согласилась.
Кто Христос, она не знала?
И я не знал. Дело в том, что я же тоже как такового я не понимал и не знал. Но то, что в моем сердце, знаете, это Дух Божий так, знаете, оно дало мне понимание, да. И когда мы стали ходить на собрание, когда стал я слушать Слово Божие, мы приняли значит, с женою посвятить себя Господу, знаете. И что самое такое, еще один момент хочу рассказать, то, что мое покаяние, когда я уже решился твердо, знаете, покаяться, и я сидел, и я говорю, а жена сидела в сторону, там у нас, как бы сказать, братья отдельно сидели, а сестры отдельно, и я сидел с братьями, и я сказал так, думаю, покаюсь. Когда уже призывали до покаяния, вы знаете, только хотел вставать, а меня кто-то сзади держит. И обратно садит на место, оно меня как бы раздражало так внутри, что меня кто-то берет сзади человек и садит как бы на место. И хотел я повернуться и сказать ему, что ты меня дергаешь, как бы. И повернулся, но я понял, что этот человек вообще ко мне никакого отношения не имеет и меня не дергает, я не покаялся тогда. И после этого собрания я шел, я плакал. И я каялся перед Богом и просил прощения, что я не смог...
За малодушие, да?
Да, за малодушие, что вот так вот я не смог выйти перед церковью и покаяться, знаете. И я просил у Господа, потому что я как-то внутри себя понял, что моя жизнь может оборваться в любое время, вы знаете. И, как бы сказать, мне хотелось очень, чтобы покаяться, знаете. Внутри, конечно, я был уже покаян. Я верю, что если бы даже и что-то случилось со мной, то Бог меня спас бы. Но в то же самое время, вот это мое внутреннее исповедание, я хотел, чтобы люди видели, знаете, мое внутреннее состояние проявить.
Но обращение к Богу уже произошло.
Да, конечно. Оборот. Конечно.
Оборот.
Да, да, да. Я уже, можно так сказать, что я уже повернулся лицом до Бога, то есть во всем была уже Его воля. И на следующей неделе я уже тогда сказал, я говорю, Нина, говорю, никуда не уходи, сядешь рядом со мною, вот, и когда будут призывать, говорю, мы пойдем покаемся. Она говорит, хорошо. Вот, и когда призывали, мы вышли, покаялись перед церковью, знаете, и это было самое прекрасное, знаете, мой поступок, можно так сказать, самый прекрасный поступок в моей жизни. Я домой шел, как на крыльях, окрыленный.
Володя, очень огромный стаж у тебя был той жизни. Скажи мне, наступали моменты, то есть я к тому говорю, что привычка была большая, да. Очень огромная привычка. И вот тут обращение, покаяние, были какие-нибудь съезды на старую жизнь? Были какие-нибудь разочарования вот в том, что ты выбрал?
А, нет, никогда не было у меня разочарования. Это самые прекрасные мои годы. Я, знаете, если даже мне предложили бы жить старой жизнью, допустим, 100 лет, да, а вот такой обновленной жизнью прожить всего лишь 10 лет, то я выберу лучше 10 лет прожить, нежели 100 лет прожить вот той старой жизнью. Это самые мои прекрасные годы, и я благодарю Господа, что это с Его помощью это все. Вот, и... Когда я уже покаялись, я просил, я молился перед Богом, я говорю, Господи, дай мне еще заключить завет с Тобою. Знаете, это внутреннее такое желание. Меня никто не учил.
Водное крещение.
Да, да, водное крещение, знаете. Ну, я стал читать Библию, я стал читать, понимать. И само слово, оно мне говорило, что мне нужно делать и поступать. То есть я говорю о том, что на меня никто не давил, и никто мне не разъяснял, и никто мне не объяснял. Но само чтение Слова Божие мне открывало и говорило, знаете, и само покорность, повиновение, да, вот послушание. послушании Слову Божьему, оно вело меня до покаяния, оно вело меня до, к тому, чтобы я заключил с Господом завет. Вот, оно укрепило меня, знаете, потому что само слово, да, знаете, мы понимаем, что слово, оно имеет силу. Если пообещал, надо сделать. И я понимал, что само мое обещание перед Богом, оно даст мне силу ходить перед Ним. Вот. И слава Богу, Бог дал так время, когда мы пришли вместе с женой, приняли водное крещение, заключили завет с Господом. Вот. И по сегодняшний день мы ходим в собрание, служим Господу.
Совершенно замечательный момент в твоей жизни, который я знаю, один из немногих. Дети родились у тебя вот в вере, так скажем. У тебя было сколько? Один, два ребенка до уверования?
До уверования у меня двое были.
И ты был уже в таких летах, как скажем, совершенных, к 35 годам, скажем так. У тебя к покаянию было двое детей. Да. И с тех пор у тебя родилось сколько?
Еще пятеро родились. Но они уже в Господе такие родились. Слава Богу, у меня уже сын проповедует. Он во втором-третьем классе, он уже старается, пытается проповедовать.
Они с младенчества с вами были в церкви?
Да, да. Молятся тоже за меня, за Майю.
Володя, у тебя вот есть такое представление в нескольких словах? Во всяком случае, ты его можешь как-то оформить? Для чего тебя Бог избрал? Для чего Он так стучал к тебе?
Я скажу вам одно, то, что, знаете, я внутренне, духовно, да, знаете, я готов проповедовать и благовествовать Его везде. То есть даже если придет время такое, что меня могут посадить в тюрьму, то есть я этого не страшусь. То есть я знаю, как бы мне духовно и физически я понимаю, как там надо себя вести и что там надо делать, даже если посадят в тюрьму.
Можно сказать, веру, что Бог тебя избрал быть свидетелем?
Да, свидетелем. И я понимаю, что провозглашать славу Божию, проповедовать Слово Божие. Знаете, и горе мне, если я не проповедую. Я люблю проповедовать. Я просто этим живу.
Да, но великое блаженство, что ты знаешь на сегодняшний день свое предназначение.
Да, и это мое предназначение.
Володя, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу, а я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наш гость Владимир Грубановский. Володя, спасибо большое.
Всем до свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
В присутствии, Господь, я осознал, как был неправ, что славы я искал себе, твоей любви не замечал. Что-то делал для тебя, а сердце оставлял себе. В твои я мысли не вникал, а думал только о себе. Увидел я твою любовь, как умирал ты на кресте,
я мог жить, и жил я вновь.